Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда кечки саат 8 болду. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 18 февральдагы кечки уктурууну Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 сөөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан ден соолугу жабыркап, оору сыркоолорго кабылгандар да арбын. Чет жакка ишке чыккан эмгек мигрантынын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиби? Өкмөт буга кам көрө алдыбы? Деген суроолорго алдыда жооп издейбиз. Толкунду которбой туруңуз. Күндүзгү жана кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Талкуунун алдында кыскача жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Эрнис Нурматов.
Иранда бортунда 60 жүргүнчүсү менен бараткан AirTR72 үлгүсүндөгү учак кулап түштү. Бул тууралуу өлкөнүн бир катар маалымат агенттиктери өлкөнүн куткаруу кызматынын өкүлү Мохтаб Халедиге шилтеме жасоо менен билдирди. Жүргүнчүлөрдөн сырткары экипаждын 6 мүчөсү да бар болгону кабарланууда. Учак Исфахан провинциясындагы Семир шаарына жакын аймакта кырсыкка кабылган. Ал Тегерандан Ясут шаарына учуп бараткан. Алдын ала маалыматтар боюнча учак Aisman Airlines авиакомпаниясына караштуу болгон. Учак тоолуу аймакка кулагандыктан аны издөө иштери улантылууда. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жооп берип, кармалган кыргызстандыктардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экенин ырастады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева азаттыкка билдирди.
Биздин жана баягы түнчүндө берген нотабызга кечээ кечинде алдык. Ушу төртөө кармалды дейт. Бир башка бир такталбаган маалыматтар боюнча бирөө кой берилген деп атат да, бирок официальный нотада төртөө экен,
деди Кулукеева. Анын айтымында Казакстанда буга чейин айтылгандай эки эмес, төрт кыргыз жаранын кармалганы белгилүү болду. Алардын арасында депутат Дамирбек Асылбек уулу да бар. Кулукеева Кыргызстандын жарандары кандай жагдайда кармалганын териштирип, бул багытта министрликтин кызматкерлери Казакстандын тиешелүү кызматтары менен иш алып барып жатканын да кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы иштер министрлигине кечээ нота жиберген болчу. Анын алдында Казакстандын башкы прокуратурасы Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында атайын операцияда 29 адам кармалганын жазган. Алардын ичинде Кыргызстандын эки жараны, ал эми алардын бири Кыргызстандын парламентинин депутаты экенин да кабарланган. Дамирбек Асылбек уулу, Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты, аталган фракция өкүлдөрү депутаттын кармалышы боюнча атайын кеңешүүдөн кийин гана комментарий берерин айтышты. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Мюнхендеги коопсуздук конференциясында Иранды дүйнөнүн эң чоң коркунучу деп сыпаттап, эл аралык коомчулук Тегерандагы режимди тынчтыкка коркунуч катары көрүшү керек деген оюн айтты. 18 февралда Мюнхендеги дүйнө лидерлеринин катышуусунда өтүп жаткан коопсуздук конференциясында Израилдин өкмөт башчысы Иранды сындап, 2015 жылдагы Тегеранга каршы коюлган эл аралык санкциялар Иранды ичинен да сыртынан да өзгөртпөгөнүн жар салды.
Iran openly declares its intention to annihilate Israel with its 6 million Jews.
Тегеран Израилди жок кылгысы келет. Иран менен фашисттик Германиянын айырмасы аз, деди Биньямин Нетаньяху. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Нетаньяхудан кийин конференцияда сөз алат. Нетаньяху февраль айынын башында Израилде атып түшүрүлгөн Ирандын дронун эске салып, Зарифке эстедиңби, унутпашың керек, ошол дрон силердики, деп кайрылды. Ырчы обончу Айбек Карымов үйүн тоногон уурларды тез арада кармап берүү өтүнүчү менен ички иштер министри Улан Исраиловко кайрылуу жолдоду. Ырчынын азаттыкка маалымдашынча, Сокулук районунун Ак жол айылындагы үйүнө өткөн жылы 5 жолу, быйыл январда 6 жолу уур кирген. Уурлар үйдөгү буюм тайымдарды, техникалык жабдууларды, кийим кечектерди көтөрүп кетишкен. Бери дегенде 1 миллион сомго жакын зыян тартканын айткан ырчы, уурлар сейфтеги травматикалык тапанчаны да алып кетишкенин кошумчалады. Айбек Карымов бул 6 факт боюнча милицияга арыз жазганын айтып, бирок бул кылмыштардын жүзү ачылбай келатканына да даттанды. Маданият кызматкери уурлукка киргендердин бири тапанча көтөрүп жүргөндүктөн учурда Ак жол айылындагы үйүндө жашагандан жана балдарынын коопсуздугунан кооптонуп жатканын айтты. Ырчы бул кыштакта бир жылда 20 үй тонолгонун да кошумчалады. Ички иштер министрлиги жана Чүй облустук милиция башкармалыгы азырынча бул фактылар боюнча комментарий бере элек.
Рахмат. Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтына кирип кенен таап окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 19 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде кар жаайт, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында жаан-чачын болбойт. Күндүз кар жаабайт, кээ бир райондордо туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -9-14, күндүз 0-5, Талас жергесинде түнкүсүн -11-16, күндүз 1-6, Баткен облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз 5-10, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -10-15, күндүз 3-2 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -16-21, күндүз -2-7 градус суук. 19 февралда баш калада Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаайт, күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн -9-11, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 сөөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан ден соолугу жабыркап, орус ырколорго кабылгандар да алардын ичинде арбын. Чет жака ишке чыккан эмгек мигрантынын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиби? Өкмөт буга кам көрө алабы? Мигранттар өз өмүрүн камсыздандырууга даярбы деген суроолорго биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн алкагында жооп издегенбиз. Азыр анын радио версиясын сизге Лаззат Жаныбек кызынын алып баруусунда сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Студияда мен Лаззат Жаныбек кызы. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 сөөгү жөнөтүлөт. Чет жакка чыгып бараткан эмгек мигрантынын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиби? Өкмөт буга кам көрө алабы? Мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бүгүн азаттыктын Москвадагы студиясында чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Студияда кыргыз диаспорасынын коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов. Ошондой эле Бишкектеги студияда биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Москвадагы кыргыз диаспорасы мигранттардын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жетти. Буга өкмөт кам көрүшү керек деген ойлорун айтышууда. Мындай демилгени көтөрүп чыккан Толкунбай мырзага сөз берсек.
Азыр эле айтылып аткандай 100-390 деп атат сөөктүн өзү чыгып кеткени. Андан башка кокустук, тыяк бияк өтө эле көп болуп атат да. Ошого кечээ жакында бир кыз 5-нчи этаждан кулап кетти. Ошого анан ошого окшогон көп эмелер ушуга түрткү болду да, бир ушул камсыздандыруу сөзсүз болуш керек экен мигранттарга. Ушуга биз бышып жетилдикпи деген ой келди. Анан ошону көтөрүп чыгып кечээ жакында жогорку кеңешке, премьер министр анан президентке кат жөнөттүк. Бирок азырынча жооп келе элек, эч ким абы деп жооп бере элек. Мигранттардын өзүнө эле көйгөй болуп атабы дейм да. Бирок страхование кылып койсо биринчиден өкмөткө пайда болобу деген ой келип атат менде. Эмне дегенде бир кокустук болсо ошол жерден эми кудай сактасын, анан бир элчиликтен ошондой өкүлчүлөргө отдельный коюп койсо ошол, анан акча бөлүп берип турган болсо кичине баягы кыйналганда суу сепкендей болуп бир кичине жардам болоб эле деген ой келип атат да. Биз мынтип аттык эле да, бир ошол чек арадан өтүп атканда, мисалы үчүн авиа билет болсо, поезд билет болбосо, ошол автомобилдин эмесинде өтүп атканда ошол кошуп эле билетке кошуп 1000 сомдон ошол страховканы сатса, анан ошол бир, мен айтып атпайм, бир миллиард акча топтолуп калат экен миллион адамдан болгондо ошол. Бирок сөзсүз элдин көзөмөлү болсун деп ошентип ойлоп атабыз. Эмне дегенде кечээ өзүбүз билебиз, былтыркы эле самолет кулаганда элден топтолгон 101 миллион акча өз эсебине жетпей калды деп көп эле ошентип какшап жүрүшөт да.
Мырзапаяз мырза, бул жерде элчиликке айтылып жатат, элчилик жардам бербей жатат деп. Анан негизи сиздер бул маселеде кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатасыздар?
Биз кимден уксак же бизге кайрылса, ким каза болду, кандай себептер деп ошол статистикалык жагынан анализ чыгарабыз да. Ошо оорудан көп болот туура, жол кырсыгынан көп болот, андан жана жумуштан кулап түшөт. Кээ бирде жана киши колду болушат. Анан жанагындай элчилик жардам бербейт дегенге мен эми макул эмесмин. Элчилик уюштуруу маселесине берет. Бизге кимде ким келсе, эми учурлар болот, биздин жаран ушул жана паспорту жок. Каза болуп калса анын формадин чыгарабыз. Албетте формадин дагы бир күндө, көп эле болбосо эртеси чыгарабыз да. Себеби анын сөөгүн алып кетиш керек биринчиден, экинчиден туугандарын табыш керек, жердештерин табыш керек, уюштуруу маселесин чечиш керек. Бизге ушул орусча айтканда груз 200 же ушу сөөгүн алып чыгат дегенде анда эч токтоосуз эле машина берет, эми келгендер билишет, машина менен чыгып эле ошол тиешелүү уюштуруу маселелерин чечебиз. Эгерде киши колдуу болсо, сөзсүз түрдө Россия Федерациясынын жанкы тергөө комитетинин органдары аркылуу уруксат кагазын берет. Ошол жерде биздин жарандар барса, эртең кел, же кое тургула, шашпай тургула деп ошондо кыйынчылыктар болот. Ал эми биз барганда күч келгенде, же кээ бир учурларда анда түз эле ошол район аралык, межрайонный дейт, район аралык тергөө комитетинин башчыларын эле киребиз. Тартынбай кокумуна биздин жаран касы болуптур, уруксат кагазыңыздарды бериңиздер, биздин салт момундай, тезирээк чыгып барып сөгүс сыгында көмүш керек дегендей. Ал эми акча жагынан албетте жардам бере албайбыз, себеби бюджеттен каралган эмес. Бирок азыр дагы маалымат эми билгендер бар, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын комиссиялуу түрдө биздин жарандар бул жактан сөөктү алып барганда тиешелүү документтерин жана өлгөн жөнүндө күбөлүгүн жана башка документтерин, паспортун, ошондой эле квитанцияларын жана акча төккөн, ошондой эле баягы узатып баргандардын авиабилеттерин, аякка учуп барып обратно кайрадан бул жакка учуп келгенин баарын берсе, комиссия түрүндө чечип кайсы бир өлчөмүн берип атат, аны мен айта албайм канчасын, себеби комиссия түрдө экен. Вот өкмөт бул жагынан, бул тарабынан иштеп атат.
Жогоруда белгиленди, ошол Орусияда каза болгон мигранттардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүдө ошол элдер, мигранттар өздөрү эле социалдык тармактар аркылуу биригишип жардамдашып каражат маселесин, башкы маселе болгон каражат маселесин чечип атышат деди. Бул боюнча коомдук активист Жылдыз Осмонованын пикирин уксак.
Ошол 2013 жылдан баштап ушундай коомдук иштерге катышып ошондон бери убакыттан санасам ар бир ай сайын эле болгон экен. Кээде эле болбой калгандар эки айда бир болуп калышы мүмкүн, а кээде бир айда 2-3 сөөк жөнөткөн күндөр да болгон да. Мындан 3 жыл мурун бул нерсеге даяр эмес болчу, бирок азыр бышып жетилди деп эсептейбиз. Анткени баары эле көрүп атат, интернетти ачса эле ошондой эле жарыялар жайнап кеткен да. Биздин улут үчүн, өлкө үчүн да аябай уят нерсе да. Улам эле акча сурай берип ушундай эле бул кандайдыр бир өзүбүздүн ички маселебизди чече албагандык деген нерсе да. Мындай карасаң, мындай отуруп туруп эле ушунака чече турган эле маселе да. Көпчүлүк учурда ошол көбү деле айтат да, ушу интернетке да киргим келбей калды, көрсөң эле качан сурабасаң эле ушундай бирөө өлүп калыптыр. А биз деген Россияда көппүз да, биз миллион тегереги ошо Россия жарандары менен бирге кыргыздар миллион тегереги болгондон кийин, миллион бар жерде кырсык болот, өлүм болот, баардык нерсе болот, кылмыш болот.
Биз менен азыр Бишкектеги түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Улан мырза, сиз ошол былтыр өкмөт тарабынан жүк 200 маселеси боюнча канча жаранга жардам берилгени жөнүндө айтып берсеңиз.
Эң биринчиден ушундай жыл статистикасын алсак, 2017 жылдын ичинде 57 арыз каралган биз миграция кызматы тарабынан. Бул биздин алдыбыздагы маалымат консультациялык борборун аркылуу ушул арыздар каралат. Негизги принциптери бул биринчиден төлөнүүчү төлөмдү ала турган категория, булар ошол чет өлкөдө эмгектенип жаткан жаран болуш керек. Экинчиден бул компенсация түрдө берилет. Үчүнчүсү бул квитанциялар жана берилген документтердин негизиндеги ошол сумма гана төлөнүп, компенсация толук төлөнүп берет да. Ал жерге ушу транспорттук чыгымдар гана толук төлөнүп берет. Калган чыгымдар цинк табыты, цинк табытын чиретүү, маркумду даярдоо процедураларынын чыгымдары төлөнбөйт. Бул негизги суммасы 1,176,000 сом каралган. Орто эсеп менен ар бир арызданууга 27,000 сомдун тегерегинде акча төлөнүп берген.
Ошондо калган 300 маселе боюнча эч кандай жардам көрсөтүлбөдүбү?
Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы тарабынан жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан буйрук түшкөн. Ушул маркумдарды мекенине жеткирүү боюнча маселесин так дыкат карап чыгып туруп, жаңы процедураны киргизүү боюнча. Ошондуктан биз ушул азыр берилип жаткан системаны өзгөртүү боюнча жаңы долбоор, токтом долбоорун иштеп чыктык. Ушул жаңы токтом долбоору боюнча ар бир кайрылган жаранга 50,000 сомдон акча каражаты каралат. Ал жердеги азыркы мезгилде 16га жакын документтер тапшырыш керек. Азыркы мезгилде эми ал документтер тизмеги 4ке чейин кыскарды.
Миграция кызматы сунуштап жаткан жаңы долбоор мигранттын өмүрүн камсыздандыруу маселесин чечет, жүк 200 маселесин чечет деп ойлойсузбу?
Жок. 50,000 деген азыр айтып атпаймынбы? Ошол бир өлүк канан эле эмесин чечпесе, бул жактан өлүктү жөнөтүш, тияк бияк туугандары бир эки адам кошулуп учуш алган көп эме каражат кетет экен да, ал жетпейт экен. А бирок биз ошону түшүнүп туруп, ошол бюджеттин жыртыгын билип туруп, анан ошол өзүн күчүн менен мигранттардын өзүнүн камсыздандыруун өзүнө сарптасак деген ой менен ушуну чыгарып атабыз да.
Мырзапаев мырза, сиз айтсаңыз, ошо канча орточо эсеп менен канча каражат кетет?
Эми морттун да эки түрү бар. Больницадагы жана мамлекеттик морттор бар. Андан жанагы сот экспертиза өткөргөн сот морттору, өлүкканалары бар деп койсок болот да. Вот, алардын прайс-листи ар түрдүү. Вот, ошентип азыр морттун эң кымбаты Москва шаарын айтайын, билгенде 25 000 чейин жетет. Квитанциясын беришет албетте. Бул биринчи чыгаша. Экинчи чоң чыгашасы бул ритуалдык услугалары, жардамдары ага ошол гробту жасашат. Анан отцинковка деп коет, ичине жанагы темирден, цинк темирден ороп коет сөөктү. Андан кийин доставка в аэропорт, аэропортко жеткирүү дейт. Андан аэропортко барганда терминальная обработка дейт. Ошондо оформление 1.5 саат, 3 саат. Анда ошол ритуалдык жанкы фирмалардын өздөрүнүн агенттери чечет. Агенттин услугасын. Эми алар канча кошконун билбейм, бирок азыркы аны айтып кетейин, ОЭДМС деп кыргыздардын баарын беребиз. Азыркы учурда алар жанагы самолет менен алып кеткен кошкондо ушул жерге көңүл бурса жакшы болмок, 37 000 деп алып атат. Демек гроб, оцинковка, опайка, аэропортко жеткирүү, ал жерде терминальная обработканы чуркамай, плюс еще самолетко жана жүктүн акчасы ичинде болот.
Эркинбек мырза, сиз айттыңыз эле, өкмөт жүк 200 маселесинде кандайдыр бир чыгымдардын бир бөлүгүн гана кайтарып берүү менен толук маселени чечпей жатат деп сындадыңыз эле. Ошондой эле мигранттарды камсыздандыруу боюнча атайын фонд түзүлүшү керек деген сунушуңузду айттыңыз эле. Кошумча толугураак айтып кетсеңиз.
Мамлекеттин 40-чы токтому бар, 2011 жылы кол коюлган, чыккан, азыр иштеп атат. Азыр Улан мырза айтып аткан нерсе ошол 40-чы токтомдун негизинде иштеп атат. Бирок ал жерде кандай эки чоң кемчилик бар. Биринчиси, компенсацияны булар бир гана официалдуу түрдө Россияда эмгектенип жаткан каза болгон адамдарга компенсация төлөп берет. Экинчиси, бул жерде адам каза болду, аны жиберишти Кыргызстанга, документтерди топтоп барып комиссияга берет, комиссияны 2-3 күндүн ичинде карап чыгат, анан бир чечимге келип айтпадыбы 57 арыз карадык, 51 акчага бердик деп. И ошондой кемчилик бар да. А өлүм деген нерсе эмне? Бул официалдуу иштеп атасыңбы, иштебей атасыңбы карабайт, жашсыңбы карасыңбы карабайт. Бул элге чыныгы жардам бере албай атат да. Муну толукташ керек, иштеп чыгыш керек. И биздин буга реалдуу сунуштарыбыз бар. Биринчиден Улан мырза 50 миңден беребиз деп атат баарына. 50 миңден сомдон бериши бул Толкунбай мырза айтып кеткендей эч нерсеге жетпейт. Экинчиден Россияда эле эмес, Америкада жарандарыбыз бар биздин каза болгон, алардын чыгымы 10 000 доллар. Москвада эмес, Дудинка деген остров бар дейли мисалы, ошол жактан кыргыздар жашайт. Алардын чыгымы 200 000 рубльга чыгып кетет. Алар үчүн бул айтып аткан 50 000 эч нерсе эмес. Ошондуктан Кыргызстандан чыгып атканда жарандарыбыз бир акча төлөп чыгат, определенный сумманы эсептеп чыгыш керек. Мисалы, дүйнөлүк практиканы азыр карап көрсөк, мындай фонддор барбы жокпу депчи. Кыргызстан биз кече эле 90-чы жылдары эле мигранттарды жиберип, мигрант донор өлкө болуп калдык мигранттарын. А бизге чейин мисалы Филиппиндер 1980 жылдардан баштап мигранттарды чет өлкөгө жибере баштайт. Мексика 60-чы жылдардан баштап жибере баштайт. Биз ошолордун опытын, тажрыйбасын көрүп, алар биз үчүн абдан жакшы өрнөк өлкөлөр болуп келет.
Алар да ошондой атайын мигранттарды камсыздандыруу фонддору иштейт бекен?
Албетте иштейт экен. Мисалы Филиппинди алып көрсөк, 1980 жылы аларда ушундай фонд түзүлүптүр. Чет жактардагы филиппиндерди колдоо фонду деп аталат экен. Ар бир филиппинец өлкөдөн чыгып атканда 25 доллар төлөп чыгат экен. Ошону менен болду. Өкмөт өзүнүн автоматтык түрдө баардык ал филиппин жакта ооруп калабы, каза болобу, баардык чыгымдарды өз мойнуна алып келип берет.
Негизи буга мигранттар өздөрү даярбы?
Өзү башкы маселе ошол болуп атат да, бул фонд дейбизби, страховой компания дейбиз, башкы маселе ошол акчаны топтош болуп атат да. А элге түшүндүрүү ишин жүргүзсө, менимче түшүнүшөт да. Баягы бул бизде көбүнчө баягы мусулманчылыкта айткан садака деген нерсе бар да. Ошондой эле өзүңдү, өзүңдүн өмүрүңдү өзүң коргогондой эле болуп атат да булчу. Элге түшүндүрсө болот экен муну. Мамлекет тарабынан кичине түшүндүрүп, анан сөзсүз бериле турган кылып алынса, милдеттендирилсе, анан кийин берет го деп ойлойм.
2015 жылы Россияда норма киргизишти да. Ар бир чет элден келген мигрант ДМС алыш керек деген. Бұл добровольный медицинский страхование. Бұл сіз айтып кеткенде ба 1000 сом, 4000 сом тегерегінде болады деп жардамын болбогонун билбей атабыз деп
сұра.
2017 жылдын 9 айында эле Орусиянын өкмөтү ушул мигранттарга ДМС берип 3.2 миллиард рубль чогултту да. Ушул эле акчаны биз Евразестин алкамында биздин өкмөт бул акчаны Кыргызстандан эле чогултса, анан бул жакта мигранттар бир нерсе болгондо өзү сурап алабыз биз өкмөтүбүздөн, элчиликтен башкадан биз акчаны бердик, чыгарып алабыз да.
Чет жактагы мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бул суроону Москвадагы кыргызстандыктарга деле узаттык элек. Алардын пикирин уксак.
Керек сөзсүз керек. Аны камсыздандырып берсе дагы жакшы болот эле. Жылдык кылып же 3 жылдык кылып гарантиядай эмеси менен срогу менен беришет го. Ушундай болуп берсе алат элек даярданып.
Сөзсүз керек да, мамлекетти жумуш менен камсыздандырып атса, камсыздандырбай атса, айла жок келип иштеп атышат да туурабы? Бирок өзүнүн жери эмес, өзүнүн өлкө эмес. По-любому ар кандай случайлар болот. Например, бир үй бүлөнүн жалгыз баласы келип иштеп атса, ал бирдеме болсо, ал үй бүлөсүнө жардам керек да. По-любому ошон үчүн жардам керек го дейм, мамлекеттен бир общий фонд ачып, же болбосо страховой сыяктуу мындай особенно мыякта жүргөн жаштарга көбүнчөсүнө керек да. Анткени мыякта жаштар по-любому жаш бала жаштыгын кылат да, тем более чет жакта.
Өкмөттөн жардам болсо, анан элдин мигранттардын өздөрүнүн жардамы менен деле бир кандайдыр бир страхование сыяктуу түзүлүп, анан ошол фондко акча жыйналып турса, анан пайдасына жараша колдонулса деген ойдомун.
Мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө кылына турган нерсе да, анткени биздин жарандарыбыз ар кайсы өлкөдө калып кетип атат да. Ал калбаш үчүн ар бир адам өзү үчүн барып, мамлекетке барып, учетко туруп, анан бул жака келгенде да барып регистрацияны өткөндө ошол страховканы кошо кылдырыш керек да. Ал кылынбаса анда эч ким жооп бере албайт да, сен өлсөң сөзсүз түрдө Кыргызстанга кетет депчи. Ошол өзүбүздүн коопсуздугубузга өзүбүз жооп беришибиз керек.
Бул жака келаткан мигранттарга бир аныкталган сумма кылып койсо, бир 1000 сомбу же 500 сомбу кылып койсо, ошону мамлекет өзү көзөмөлгө алып, кандайдыр бир орган түзүп, өздөрүнчө ошол акча каражаттарын өздөрү көзөмөлгө алып, өздөрү сарптап карап берсе аябай жакшы болмок да. Себеби ошол бөлүнүп жарылган кадагы болбойт. А бул жерде жана жогоруда айтылгандай кээ бир акчалары туура эмес пайдаланып калган учурлар дагы болуп атат да. Кээ бири ошол элден чогулган акчаны дагы ортодон кынтып койгондор болуп атат, же болбосо башка жолдор менен дегендей.
Мырзапаяз мырза, ушул мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселесин юридикалык жактан ишке ашыруу үчүн кандай иштер керек, кандай кадамдар жасалышы керек?
Менин оюмча эки эле жолу бар. Же коомдук фонд түзсө болот, же болбосо Кыргыз Республикасында жаңкы камсыздандыруу страховая фирма керек. Бизде мыйзамда жазылыптыр, Кыргыз Республикасында страховая компания, камсыздандыруу компаниясы акционерный общество түрүндө гана болот экен, ачык же жабык ар жолдору менен деп. Эми менин жеке оюм, бул маселе айтылган мурунку созывдагы биздин жогорку кеңештин депутаттары келгенде маселе койгон, диаспоранын мына жетекчилери болуп биздин элчиликте мен катышканмын. Ошондо эсептеп да бергенбиз, Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөгө чыгып баратканда милдеттүү түрдө өмүрүн камсыздандыруу 3 жылга 1000 сом деп эсептегенбиз. Ошондо биздин жарандын сөөгү барганда 200 сом төлөнмөк, биздин 200 миң сом төлөнмөк. Эми бул да ошол баа барганына анда 30-40 миң болсо чыгашасы, калган анын жанагы биздин салтыбызга жараша аны коюш керек. Ошол дагы чыгаша болот, анын жанагы 40 күнү дегени болот. Эми ашын эми башка коелу, бирок ошондо толук жетмек да. Эми ал эми ишке ашпай калды, бул менин оюм эле. Эми ошондой карап биздин өкмөт да карап көрсө болот, депутаттарыбыз карап көрсө болот. Буга мен өзүм дагы толук кошулам. Же болбосо ошондой камсыздандыруу фирмасын ачып туруп, эми менин оюмча ушул сөзгө келдик, өкмөт менен биздин эл мына биздин мигранттар жыйналса, менин оюмча абдан жакшы жыйынтык чыгат.
Улан мырза, ушул төмөнкүдө айтылды, бул маселе мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселеси 3-4 жыл мурун көтөрүлүп, бирок өкмөттө жана жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес деп айтылды. Азыркы абал кандай? Азыр өкмөттө бул долбоор мигранттардын демилгеси колдоо табабы?
Биринчиден түшүндүрүп кетейин, мамлекет тарабынан камсыздандыруу ушул жүк 200 жеткизүү боюнча компенсацияны төлөө боюнча КМШ мамлекетинин Кыргызстанда бир эле ушу Кыргызстанда деп төлөнөт. Мыйзам боюнча жана жарандык кодекс боюнча Кыргыз Республиканын жарандарына милдеттүү түрдө өзүнүн жашоосун, өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү түрдө ушу жаранга илип коюш укуктуу эмес. Биз ал мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүдөбү да, бул эл аралык практиканы алдык. Бул эч качан мындай милдеттүү түрдө бир да мамлекетте колдонбойт. Бул өз ыктыярдуу болуш керек. Ошол эле тараптан биз ошол эле маалда биз мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен иштеп чыгып, азыркы мезгилде Росгосстрах деген компания менен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы келишим түзүп, Кыргыз Республикасына кетип аткан жарандарга 1700 рубльдан болгон өзүнүн ушундай товарын сатышат да, бир камсыздандыруунун түрү. Ал жерде 70000 рубль ден соолугуна байланыштуу эч кандай лимиттери жок. 70000 рубль эгер тишиңиз ооруса, ошо 70000 сатталса, ошого толук мисалы үчүн сатталасыз ошол акчанычы. Жүк 200 болсо, ал жерде 100000 рубль каралган да, при наступлении страхового случая деп коет. Бирок ошол эле 1700 рублга биздин Кыргызстандын жарандары чыгып кетип аткандар, бизди аэропортторда да сунуштап көрүштү мамлекеттик камсыздоо компаниясы тарабынан, ушул жер жерлерде да аракет кылышты, бирок анчалык көп мындай камсыздандыруу базарында өтүп кетишине мындай бир өбөлгө түзүлгөн жок. Милдеттүү түрдө азыр биз камсыздандыруу боюнча ойлонуп жатабыз. Мыйзам түрүндө кандай мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек боюнча анализ жүргүзүлүп атат. Эл аралык практиканы да карап атабыз. Үчүнчү маселе бул ошол эле айтылган фонд боюнча азыркы мезгилде 2017 жылдын 1 январдан тартып бюджет кодекси жаңы редакциясына кирген, күчүнө кирген. Ал жерде ушул мамлекеттик органдардын алдында ар кандай фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ошондуктан биз тышкы эмгек миграция деген мыйзамында ошол иммиграциялык фонд боюнча беренесин да жокко чыгарганбыз. Жогорку кеңештен бул өтүп 2016 жылы күчүнө кирген бюджет кодексине ылайык. Азыркы мезгилде биз ушул диаспоралар менен сүйлөшүп коомдук түрүндө фондду түзүүгө, өбөлгө түзүүгө биз мындай жардам берели, методикалык жардамы жана эл аралык опытты. Бирок ал жерде ушул коомдук фонддордун эң негизгиси бул орчундуу маселеси каражаттарды көзөмөлдө жана туура сарпталышына көзөмөл жүргүзүү маселеси болуп турат да. Орусча айтканда мониторинг. Ошол акча туура сарпталабы, ал жерде ошол коюлган максаттарына жетиштүү болобу, ал акча ошол даректүү болобу, ошол адамдарга жетеби деген маселе да ойдо ар кандай ойлор туудурат да. Мамлекеттик камсыздандыруу системасы иштеш керек дейбиз, бирок ал өз ыктыярдуу. Азыркы мезгилде биз ушул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте жаңы продуктту иштеп чыгууга аракеттерибизди жумшап атабыз. Бул 300 сом жылына болот, 100000 сом ошол төлөнүүчү компенсация болот да. Азыр ушул бир компромисстүү түрдө бир вариантын ойлоп таап, мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча иштеп жатабыз. Ал эми мен айтып кеткен жана 50000 төлөөчү компенсация бул ушул маселени чечүүнүн биринчи этабы болуп саналат.
Талкууга катышып бергендериңизге рахмат. Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын өмүрүн камсыздандыруу, чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселесин талкууладык. Четке ишке чыгып жаткан мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу үчүн Жогорку Кеңеш тарабынан атайын мыйзам долбоор иштелип чыгып, анын аткарылышын өкмөт көзөмөлгө алышы керек. Бул студияда конокто кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов болду. Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев болду. Москвадагы студиядан сиздер менен Лаза Жөнөбек кызы коштошот. Саламатта туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 18-февралдагы кечки жарым сааттык уктуруусун аяктады. Кийинки жарым саатты орус тилиндеги перекресток берүүсү улантмакчы. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Айбек Асылбеков ээледи. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилет Бектурсунов. Вопрос о регулировании соцсетей и интернета в целом стал одним из самых главных вопросов в повестке для парламента. Неоднократно депутаты Кыргызстана пытаются взяться за контроль социальных сетей, а отдельные депутаты предлагают и вовсе создать в стране отдельный орган, регулирующий интернет. Все эти инициативы по регулированию интернета гражданское общество воспринимает как очередную цензуру. О возможных последствиях и причинах, почему контролировать всемирную сеть стало необходимо, поговорим в студии с медиаэкспертами. В гостях Бегаим Усенова, глава правозащитной организации «Медиаполиси». Добрый день.
Здравствуйте.
И журналист, политолог Игорь Шестаков.
Добрый день.
Главный аргумент инициаторов законопроекта – госбезопасность. Действительно ли нужно контролировать публикации в интернете и добиться при этом государственной безопасности? Игорь, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что, конечно, сегодня социальные сети, а если посмотреть по охвату, у нас, по-моему, пользователей Фейсбука где-то примерно более 2 миллионов, вот, если на взгляд сказать, расширяется аудитория. И, естественно, это, скажем так, инструмент, средств общественного мнения, который моментально реагирует на те события, которые происходят в стране. Можно вот даже было посмотреть вот по той ситуации, которая происходила на ТЭЦ, где, в общем-то, я в этот момент в стране не находился, но я понимал, что происходит, да, то есть люди выкладывали, постоянно реагировали на любое заявление, скажем, чиновника или действия по поводу той же ТЭЦ, можно было через 2-3 минуты уже прочитать отношение граждан к этим событиям. Поэтому сегодня социальные сети, они на самом деле больше, чем то, что как заявлено, да, там, пользователь социальной сети. Вот. Естественно, реакция государства, вот мы видим, вот Минэкономика, допустим, объявила тендер на изучение госязыка. Сразу такая поднялась волна в Фейсбуке, что вот большие средства расходуются, да, у нас не такой богатый бюджет. И сейчас я вот прочитал, да, прошло где-то дня два, да, что все, Минэкономика отказалась от этого. Это, по сути дела, была реакция на пользователей сетей. В обычных классических медиа, кто бы на это реагировал? Там бы журналисты что-нибудь написали, но чиновники бы, мне кажется, так не реагировали. Поэтому вот это одна сторона. На мой взгляд, это позитивная сторона, потому что это подстегивает власть реагировать на мнение общества, на мнение граждан, которые, Игорь, как бы высказываются. Но я хотел бы сказать сразу другое.
Я просто хотел уточнить. Как раз у меня следующий вопрос был касаемо аудитории интернета. Какая часть населения сегодня получает информацию благодаря интернету? Если у вас есть какие-то цифры? И потом, продолжим говорить тот первый вопрос.
Я сказал, что аудитория, допустим, за последние, наверное, 4 года, допустим, того же Фейсбука, на мой взгляд, она где-то увеличилась, по тем данным, которые публикуются, может быть, есть более точные, но сегодня более 2 миллионов. У нас маленькая страна, надо тоже понимать.
Раньше было принято считать, что основными пользователями интернета и социальных сетей это были города, крупные города Бишкек, Ош. Сегодня ситуация поменялась.
Естественно, ситуация меняется, потому что, мобильные средства связи, они становятся и дешевле, и доступнее. Поэтому если раньше...
Мобильный интернет.
Мобильный интернет, и, понимаете, у нас молодежь, допустим, это все-таки была более пассивная часть людей, которые, я помню, где-то примерно в 2012 году говорили, что вот использовал, допустим, молодые люди использовали активно агент Mail.ru, да, то есть они вот переписывались между собой. А сейчас мы видим, что если посмотреть даже возраст ребят, да, то мы видим, что тот же Facebook, он молодеет. То есть сегодня 20-25 лет, очень большая аудитория добавилась, молодежная. И, по сути дела...
аудитория растет.
Да,
растет. Возвращаясь к первому вопросу о госбезопасности и о необходимости контролировать интернет и публикации в интернете. Насколько это взаимосвязано?
На мой взгляд, это все-таки... Я просто закончу.
Да, давайте.
На мой взгляд, я следил за событиями. Помните, были взрывы несколько лет назад в Париже, да, во время футбольного матча?
Да.
Вот тогда для меня эта паника, которую создавал ИГИЛ, для того, чтобы вот этот теракт на стадионе еще более массово и психологически подействовал, я увидел впервые для себя, да, что ИГИЛ это не просто вот какая-то кучка террористов, которые там бегают и пытаются всех взорвать или уничтожить. Это на самом деле организация, которая имеет вот интернет-сопровождение. И вот по тому теракту я обратил внимание, что, видимо, там были очень хорошие специалисты, которые пытались посеять панику не только вот вживую, да, на стадионе взорвать бомбу, а пытались еще через соцсети вот эту ситуацию нагнетать. И поэтому, исходя...
Вы имеете в виду троллей?
С помощью троллинга.
Несуществующих
аккаунтов. Да, с помощью социальных сетей.
Или все-таки это были живые люди?
Несложно сказать, какие это люди были, но, по крайней мере, то, что там сидели высокопрофессиональные айтишники, и в этот момент они как бы выполняли свою черную работу, да, черную в кавычках в том плане, что негативную, это было видно. А потом известно...
А есть ли такие доказательства того, что, ну, действительно ИГИЛ и в момент того теракта пользовались,
ну, я пользуюсь,
услугами IT-специалистов и накручивали популярность этой новости? Я примерно так
понимаю. Это у меня гипотеза, но, по крайней мере, те отзывы экспертов по безопасности, которые я читал и отслеживал в тот момент, потому что мы как бы готовили свое мероприятие, которое было связано с безопасностью, оно по срокам совпало. Было видно, что ИГИЛ — это не просто, вот, знаете, вот как есть Талибан, но мы его никогда не видели в соцсетях. ИГИЛ уже работал по-другому. И вербовка, то есть я был на многих мероприятиях, которые были посвящены, скажем так, вербовке наших граждан через социальные сети, в тот же ИГИЛ, в ту же Сирию, это тоже стало инструментом. Поэтому, по сути дела, то, что государство должно контролировать эти процессы и обеспечивать безопасность, это, ну, мне кажется, не обсуждается. Вопрос, как это делается, это да, это другое дело.
Бгаим, у вас какое мнение по этому поводу?
Ну, во-первых, по поводу там интернета, то, что вы задавали вопрос, мы проводили в прошлом году исследование по медиаграмотности и выявили такие цифры, около 72% наших граждан, они пользуются интернетом посредством фиксированной мобильной связи. То есть получается очень большое количество людей
72%
получает информацию,
население
получает информацию, в том числе и посредством интернета. То есть, конечно, они и телевизор смотрят, телевизор продолжает оставаться самым популярным источником информации, но интернет и телевидение, они постепенно скрещиваются. И, может быть, вы замечали сами или слышали такое, что очень часто, когда спрашиваешь, откуда ты получил информацию, говорят, просто интернет, уже даже не называя источник. То есть в итоге действительно разного рода информация, в том числе непроверенная, может быть обнародована людьми и затем как достоверная, потому что просто человек не запоминает из-за потока информации, что это был за источник, достоверный, официальный, или это было просто мнение, какая-то оценка. Но я хотела бы воспользоваться возможностью и сказать о том, что существующее законодательство гражданское и уголовное представляет уже ответственность за распространение противоправных сведений. В гражданском законодательстве в случае распространения сведений о гражданине недостоверных, порочащих, то этот гражданин может обратиться в суд и требовать моральной компенсации и опровержения этих сведений. В уголовном порядке в случае распространения информации, возбуждающей рознь, так называемый язык вражды, тоже существует ответственность, и надо сказать, что ответственность достаточно серьезная, 4 года усиленного режима. Поэтому я считаю, что депутатам следовать принципу: создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они исполнялись. То есть те инициативы, которые сегодня звучат, это повторение того, что уже имеется. Но, к сожалению, в нашей стране очень часто создаются законы, но никогда не отслеживаются, как они реализуются. Приведу пример. Та же борьба с терроризмом, экстремизмом – это фиксирование, то есть идентификация при покупке сим-карт, идентификация при обмене валют. Это законы первый 2014 года, второй 2009 года. И если вы выйдете на базар, то вы можете купить сим-карту без документа. Если вы пойдете в обменку, вы можете обменять деньги без документа. Соответственно, законы не исполняются. Поэтому, когда у нас депутаты инициируют, то есть или заявляют о каких-то
еще дополнительных,
дополнительных да, инициативах, то угу. просто хотелось бы, чтобы они это как-то старались все-таки проводить исследования, изучать вопрос, затем при подготовке законопроектов, чтобы они конкретно указывали об государственном органе, который должен следить за имплементацией закона, чего на сегодня у нас, к сожалению, отсутствует. Они отсылочно пишут правительство, пусть отслеживают правительство, в итоге, я думаю, старается как-то это отрегулировать, но как мы видим, вот что происходит в реальности.
Ну, примерно такой же закон был принят недавно в Казахстане, в декабре прошлого года. Говорил с политологами из Казахстана. Немножечко позже мы послушаем интервью с Джанарой Тулендиевой. Она прокомментировала, насколько необходимо было в Казахстане внедрять такой законопроект и как люди восприняли.
Поправки в закон о СМИ, на самом деле, они охватывают более широкий круг вопросов. Это вопросы, касающиеся предоставления информации, доступа к ней. Принят в конце прошлого года. Самые резонансные поправки, пожалуй, касались введения обязательной авторизации комментаторов на казахстанских интернет-сайтах посредством электронной цифровой подписи и отправки СМС. Ну, во-первых, зачем нужны были эти поправки? Это очевидно, чтобы избежать, вот у всех на слуху, наверное, эти скандалы с публикацией, с утечкой в СМИ и в социальных сетях, там, пикантная, скандальная информация. Ну, для профилактики подобных расследований, подобных репортажей в Казахстане.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Сегодня по новым законам в Казахстане, чтобы написать комментарии на сайтах в информагентствах, нужно пройти идентификацию. Это означает, ты должен официально зарегистрироваться на сайте, получить добро и лишь раскрыв свое имя, фамилия, ты можешь прокомментировать на этом сайте. Будет ли идентификация, допустим, если в Кыргызстане ведут такую же норму, мешать открыто выражать свое мнение?
На самом деле это проблема в том, как это потом расценивается. У нас очень часто политики, чиновники, они сами тоже, как и граждане, ошибаются, где утверждение о факте, где мнение. Поэтому они там подают в суд в тех случаях, когда человек выражает свое мнение. Мнение, оно, то есть холодный, горячий, нравится, не нравится, это все мнение. Поэтому это не должно преследоваться законом. Законом до сих пор, уже сегодня преследуется то именно те случаи, когда утверждается о совершении преступления, при этом это не соответствует действительности, и порочит честь и достоинство того человека, это в гражданском порядке будет преследоваться законом через суд в состязательном порядке. В уголовном, если ты возбуждаешь ненависть, возбуждаешь рознь между там какими-то группами, это должно преследоваться, когда ты утверждаешь, когда ты призываешь, когда это будет иметь какие-либо последствия. На самом деле политики должны, еще раз, как я сказала, должны понимать, что свобода слова – это обязательное условие для демократии. Благодаря свободе слова и тому, что мы безбоязненно можем рассказывать, раскрывать недостатки политической системы либо какие-то коррупционные скандалы, наше государство будет развиваться.
Я хотел бы немножко вот, как бы прокомментировать то, что сейчас обсуждалось с БКИМ, да, по поводу идентификации. На мой взгляд, в законодательном порядке вообще надо обязать, допустим, всех депутатов, министров, замминистров, чтобы они имели свои аккаунты на Фейсбуке. Почему? Потому что обратная связь сегодня с тем же парламентом, а мы парламентская республика, оставляет желать лучшего. Скажем так, кандидаты, когда они в статусе кандидатов, да, они готовы там общаться, предвыборные кампании, но после этого как бы железный занавес. Достучаться до парламентария обычному гражданину очень тяжело. Поэтому я вот когда мы сейчас обсуждали, нужно ли идентифицировать тех, кто пользуется соцсетями, у меня наоборот как бы противоположное предложение, что в обязательном порядке вот депутатам надо принять закон, чтобы они имели аккаунты на Фейсбуке для того, чтобы общаться с гражданами. Ну, может быть, не закон, но, по крайней мере, какое-либо положение. Потому что у нас сегодня этой обратной связи нет. Встречи с избирателями, извините, они происходят нерегулярно, не системно. Вот, и там можно обратиться к депутату, написать, но это все очень длительные вещи. Вот эту вещь, вот эту норму необходимо ввести. А теперь я с вами согласен, да, действительно, вот эта тонкая грань на самом деле, где безопасность и где свобода слова. Ну, давайте вспомним недавнюю прошлогоднюю историю, синяки, да, вот это, так сказать, интернет. Такое было, значит, появление в интернете, синекит, и это обсуждалось, по-моему, на правительственном уровне, насколько я понимаю, хотя, на мой взгляд, синекит это в большей степени была такая информационно-психологический эксперимент в большей степени, чем какая-либо системная организация, которая действительно доводила детей до самоубийства, но механизмом для вот распространения всего этого бреда, да, который пошел, естественно, были социальные сети, был интернет, и я помню, как мнение, которое высказывали, что государство должно как-то там на уровне Минобразования, силовых структур, да, на эти вещи реагировать. Вот. Естественно, такая реакция должна быть. Но сегодня у нас ведь есть как бы структуры, если возвращаться уже к таким более глобальным угрозам, как я уже ранее сказал, вербовка граждан через социальные сети в ту же Сирию, да, в тот же ИГИЛ, по сути дела уже на законодательном уровне есть механизмы, которые как бы вот эти вещи должны пресекать. Поэтому здесь... Мне кажется, надо использовать, я согласен с БГИМ, надо использовать те законодательные вещи, которые уже существуют, а не придумывать еще какое-то их безумное количество. Вот, потому что можно, понимаете, можно написать еще 150 законов, а те люди, которые как вербовали через интернет молодых людей, они так и будут этим заниматься. Вопрос не в количестве законов, а вопрос в качестве их исполнения. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что сегодня у ГКНБ, у Министерства внутренних дел, у них есть, наверное, достаточно полномочий для того, чтобы пресечь деятельность вот этих деструктивных сил, которые используют социальные сети как площадку для своих действий.
А нужно ли вообще анонимность рассекречивать? Ведь сегодня анонимность – это своего рода безопасность для некоторых пользователей, которые пишут, скажем, критику или выливает какую-то компрометирующую новость. Вот в этом плане нужно ли идти, как в Казахстане, рассекречивать пользователей?
Вы знаете, это такой сейчас обсуждаемый вопрос. Я скажу, что, в принципе, если органы нормально работают, у них есть система, то анонимность для них тоже не преграда в плане того, что они, если человек нарушает закон там, и распространяет какие-то вредоносные сведения, его найти, в принципе, они могут. Поэтому
по IP-адресу,
я не знаю, насколько это решает проблему для... то есть насколько это будет решать проблему. Обойти всегда можно будет, то есть это все можно обойти. Я бы хотела сказать, вот предыдущий вопрос по поводу свободы слова и безопасность, да, то есть вот, например, есть такой телеканал «Сентябрь», его в прошлом году закрыли, запретили его вещание просто потому, что у них, как там, год назад в прямом эфире какой-то человек распространил какие-то возбуждающие рознь сведения. Он сообщил их в прямом эфире, и, то есть, вы понимаете, да, вот мы сейчас, допустим, если были в прямом эфире, мы можем сказать все, что угодно, и нести ответственность должны мы сами за то, что мы распространили, но не журналист, но не медиа. А получается, судебная система наша берет и закрывает весь телеканал, в то время как они должны были, ну, если это и признаны экстремистскими в итоге, они должны были изъять там вот этот материал, вот эту продукцию, вот эту передачу, запретить передачу, как, ну, то есть, более пропорционально. То есть, наказание должно быть пропорциональным. В нашей сейчас последнее в наше время, сейчас, за последний год, у нас вот эта пропорциональность, она уже превышает чрезмерность, да, то есть, и поэтому все вот заявления международных организаций идут о том, что идет ухудшение в области свободы слова, потому что суды, вот как сказали мы, качество исполнения, оно значительно перебарщивает, чем написано в законах. И избирательный подход одним можно, другим нельзя, он на самом деле порождает правовой нигилизм. И я считаю, что вот это большая проблема, потому что, учитывая то, что идет вот потоки информации, и есть соцсети, в которых каждый из нас сидит в мессенджерах, там, в 10 мессенджерах, там распространяется куча информации. И государство, если раньше у него была монополия на информирование, то сейчас этого нет. Поэтому государство должно с ответственными медиа, то есть больше как бы собирать круг вокруг себя ответственных медиа, ответственных СМИ, то есть разговаривать с ними, пытаться находить общий знаменатель, да, вот, призывать их работать вместе, сотрудничать, взаимодействовать для того, чтобы больше информирования было качественного, добросовестного, ответственного. Надо, получается, находить общий язык со СМИ сегодня для того, чтобы противодействовать каким-то завтрашним вызовам, потому что во всем мире сейчас пытаются выработать, как противодействовать потом потоку фейковой информации в соцсетях, потому что просто закрыть их, просто заставить людей отказаться от того, что у них будет телефон, это невозможно. Люди, ты не лишишь их, это право, это сейчас базовое право на информацию. Поэтому я считаю, что наша страна, наша власть, мы сейчас должны понимать, что мы стоим сейчас перед таким вызовом, что мы можем запретить все частные медиа, думая, что таким образом решаем проблему, но на самом деле мы открываем поток, то есть риски для еще большего потока непроверенной, некачественной зловредной информации.
Я бы про фейки отделил.
Да, вот про фейки все-таки хотел поговорить. Да. Про анонимные комментарии. Не всегда, ведь всегда бывает и так, что анонимный комментарий какой-либо новости является, там, скажем, основным поводом для того, чтобы дальше журналисту разбираться в чем-то, например.
Вот есть средства массовой информации. Вот, допустим, на 24KG, если мы возьмем, там нету комментариев. На Акипрессе есть комментарии. Возьмем еще там другие ресурсы, где эти комментарии есть. Понимаете, я считаю, что право каждого средства массовой информации в данном случае определять, вот они выставили материал, будут ли там комментарии, не будут ли там комментарии, может ли там подписаться просто бишкекчанин или надо обязательно подписаться Игорем Шестаковым. Я думаю, что в данном случае это право самого медиаресурса решать, как комментарии в каком формате будут появляться. Отдайте это медиаресурсам, пусть они сами решают. Мы сейчас обсуждали фейковые аккаунты. Я, например, сомневаюсь, что многие зарегистрированные, публичные наши, так сказать, известные политики, депутаты, а это реально, они сами ведут эти свои, так сказать, странички на Фейсбуке, а не сидит их команда, так сказать, помощников и не ведет за них. В данном случае они тоже выступают в роли фейков, кстати, если сам не ведет, так сказать, депутат, а делают его помощники, от него только там фотокарточка, скажем так, значит, и все, то, по сути дела, а почему это тоже фейк, по большому счету? Поэтому я думаю, что вот если бы, скажем так, те, кто пытается сегодня что-то там запретить, всех оштрафовать из депутатского корпуса, вот им хороший совет, если вы не собираетесь завтра заканчивать свою политическую карьеру, вы, наоборот, используйте этот уникальный инструмент, который для вас не будет ничего стоить, кстати, по большому счету, если только надо вовремя заплатить за интернет и иметь тот гаджет, чтобы общаться со своей аудиторией. Последний пример – выборы в США, ведь Трамп во многом, его успешная кампания, у него же, по сути дела, была война с популярнейшими, с ведущими СМИ. Он ведь за счет Фейсбука во многом себе и других социальных сетей обеспечил эту победу и продвижение. У него целая команда работала, и в данном случае социальные сети были для него благом. Вот. И я думаю, что такие примеры должны показывать, что не надо регулировать, надо быть ближе к людям. И вот социальные сети вам это позволяет делать ежеминутно.
Вот я хотела продолжить по поводу этого, то есть Игорь призвал депутатов работать с соцсетями, а я призываю читать имеющиеся законы, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и при встречах со своими избирателями рассказывать о том, что ответственность есть, будьте бдительны, будьте ответственны, будьте информированы, когда вы там занимаетесь распространением информации, каждый день, да, распространяя это в WhatsApp условном. Вот, это первое, да. И второе, хотелось бы еще раз напомнить, что очень часто у нас законы принимаются, но не исполняются. Например, еще один пример вспомнила, это запрет на курение в общественных местах. То есть он действует уже лет 10, наверное, но закон не исполняется. Хотя это здоровье населения, да? Вот. Поэтому не надо выдумывать велосипед, то есть и журналистам следует напоминать об этом депутатам, которые выступают с такими инициативами, что закон, что есть Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и в рамках этих законов можно действовать, можно призывать к ответственности в случае распространения противоправной информации.
Я все-таки хотел бы, да, добить тех троллей, о которых вы начали говорить. Сегодня тролли являются самой главной головной болью любого политика, потому что вся любая компрометирующая информация вытекает от таких вот аккаунтов. Можно ли в социальных сетях, в Фейсбуке контролировать так называемых троллей?
вообще тоже, да, это...
Выявлять их, заставлять их выйти в свет. Вот чего хотят, в принципе, я так понимаю, депутаты.
Мне кажется, что в данном случае тоже проблема есть с выявлением и так далее. То есть в большие развитые страны сейчас...
Это ведь даже технически невозможно.
Вот, они, получается, тоже стали перед тем вызовом, когда они, получается, не знают, что с ними делать, как их выявлять, как их дифференцировать, как их определять. Сейчас пока ответа нет. Поэтому Кыргызстан, и мы тут в Кыргызстане, не сможем придумать этот инструмент. Где, например, Австрия, которая будет разговаривать, да, там с Фейсбуком, и где мы. Поэтому я считаю, что государство в этой сети тоже должно работать с местными, локальными неправительственными организациями, у которых есть возможность выхода там уже к Фейсбуку. И обычно Фейсбук, они орган саморегуляции, то есть они поддерживают такой орган, когда там жалобы. Поэтому я думаю, что государство с этой стороны должно тоже двигаться. Понимаете, все то, что я предлагаю, это не запретить и там исключить, да, а наоборот, работать, это долгий путь, и он сразу результата в любом случае не принесет. Многие там могут подумать, что это нереализуемый путь, но у нас, к сожалению, другого варианта нет. Если мы запретим, мы не решим проблему, она будет оставаться все равно. Работать с Фейсбуком
надо. И вы предлагаете депутатам и чиновникам быть готовыми любой критике, которая появляется?
Конечно. Они для того туда и пришли, чтобы они находились как под лупой, да, каждое их движение касательно их принимаемых ими решений, профессиональной деятельности, конечно, оно должно рассматриваться с разных углов, и они должны быть готовы к тому, что к ним будет такое повышенное внимание.
Ну, я хотел сказать, что если эти тролли работают на тот же ИГИЛ, это естественно, естественно, государство должно отслеживать, если, так сказать, троллинг идет для возбуждения межнациональной розни, если этот троллинг связан с вербовкой наших граждан в ИГИЛ и другие структуры, конечно, здесь их надо вычислять, и я думаю, что все через технические возможности, допустим, у силовых структур есть по IT-адресам находить этих людей, которые как бы вот такую информацию распространяют, ну, если они находятся в пределах Кыргызстана, они ведь могут действительно находиться где-нибудь там, сидеть в далеком Афганистане и оттуда передавать вот эту информацию. А в целом это личное право граждан. Мы понимаем прекрасно, что люди, которые как бы являются публичными, вот я не хочу быть, я не хочу быть троллем, да, мне вот это не нужно, ну, вот я под своим именем, и Бегаим то же самое, и вы, Адилет, мы выходим, вот, скажем так, в интернет-реальность под своим именем, потому что нам вот этот троллинг, он нам не нужен, а вот. А потому что, ну, нет такой цели. Троллинг в большей степени связан, как я уже говорил, с информационными войнами, с выборными, с какими-то вот такими ситуациями. Это уже в большей степени политическая борьба. Но от политической борьбы мы тоже никуда не уйдем. Давайте вспомним советское время, где кого-то не устраивало, так сказать, Компартия СССР, и кто-то писал, я там, долой КПСС. Люди писали на заборах. Вот, по сути дела, чтобы можно было вычислить, кто там в 2 часа ночи написал какое-нибудь антигосударственное заявление.
Тут тоже можно сидеть в засаде.
Вот, понимаете, по сути дела, социальная сеть...
Так вот, депутаты, видимо, хотят бороться с этим.
Нет, это тот же забор.
Можно ли с этим бороться сегодня?
Ну, я уже привел пример. Это тот же забор, только это современный виртуальный забор, где мы пишем то, что мы считаем нужным.
Кто-то пишет это открыто. Каждый в соответствии со своей культурой, со своей там нравственностью это пишет.
Депутаты должны быть ближе к людям, а к народу, понимаете? В принципе... Ну, не бывает такого, чтобы вот кто-то кого-то не критиковал, но сразу за это выдвигать там карательные функции и наказывать по 20 тысяч сомов, значит, за то, что не понравилось слуге народу, я хочу подчеркнуть, он все-таки слуга народа, вот, а не его руководитель. А в данном случае я думаю, что это абсурдно.
Хорошо, спасибо большое. На затыке обсуждали инициативу о регулировании интернета. В гостях были медиа-эксперты Бегаим Усенова, глава правозащитной организации «Медиаполис», и журналист, политолог Игорь Шестаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите.
Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.